Действие первое. Я сидел у себя в комнате и пытался собраться с мыслями, что было не очень-то просто сделать, ведь все тело болело так, словно меня избивали несколько часов кряду. Не могу точно сказать, что случилось, когда я высвободил не до конца сформировавшееся плетение. Видимо, два атакующих заклинания вошли в резонанс, и произошел сильнейший взрыв. К счастью для нас, друиды каким-то чудом успели среагировать и впитать часть энергии в поединочный купол, защитив зрителей. А вот нам с Гроном здорово досталось. Причем мне в гораздо меньшей степени. Меня спасло только то, что я не стал закрываться щитами. Зато защитные заклинания Грона также вступили в реакцию и добавили ему неприятностей. Думаю, если сравнить наши повреждения, то меня вполне можно было считать законным победителем. Впрочем, это событие несколько омрачало тот факт, что друиды с легкостью залечили все раны Грона, в то время как я провалялся весь день без сознания. Мои изменения зашли так далеко, что Мелиссия не смогла залечить ни одной ссадины. Только под вечер я пришел в себя под неусыпным контролем Мелиссии, поужинал какой-то зеленой бурдой и, наконец-то, смог пообщаться с друзьями. Они-то и поведали мне о том, как впечатляюще смотрелся наш скоротечный поединок. Кстати, Мелиссию пришлось посвятить в мою тайну, поскольку друидка и так все поняла, едва начав лечение. Ну, точнее, попытавшись начать. А после того, как мы наговорились с друзьями и обсудили все, что только можно, ко мне в гости заглянул Вильхиор. «Хороший фейерверк ты устроил в честь праздника», – порадовал старика. Не знаю, как вампир смог обойти защиту, но в комнату он попал через окно. «Рад, что хоть кому-то это понравилось», – вздохнул я. «Ага, весело было», – подтвердил вампир. «И я очень доволен, что это тебе, а не мне придется объяснять старшекурсникам, как такое вообще могло случиться и что за заклинание ты использовал». «Ох, об этом-то я и забыл. Если старшекурсники до сих пор не заглянули ко мне с вопросами, то это вовсе не значит, что вопросов нет». «Впрочем, это вполне подождет до нашего возвращения», – продолжил Вильхиор. «Собирай манатки и валим отсюда». «Прямо сейчас?» – опешил я. «Нет, через месяц», – рассмеялся вампир. «Ты забыл, что мы несколько ограничены во времени, а если учитывать твои развлечения запретным артефактом, то на счету чуть ли не каждый час». «Да, что-то я расслабился. Он ведь прав». Я вскочил с кровати и начал судорожно надевать ливрею. «Ты куда это в таком виде собрался?» – с интересом спросил Вильхиор. «Туда», – махнул я рукой в сторону предположительного нахождения земель вампиров. «Там?» – Вильхиор повторил мое движение. «Тебя в таком виде на кусочки порвут. Думаешь, в землях вампиров ремесленники – желанные гости?» Я задаченно почесал затылок. «Моя ошибка. Во что же мне тогда одеться?» «Вот», – он протянул мне небольшой сверток. «Эту одежду обычно носят обращенные слуги». «Слуги?» «Со слухом проблемы?» – насмешливо спросил вампир. «Да, ты будешь путешествовать по землям вампиров под видом моего слуги. Это самый безопасный для тебя вариант». «Вам виднее, мой господин», – съехидничал я. «Правильно, правильно, тренируйся. Потом еще отработаем правильную чистку обуви и поднесение тапочек». «Обязательно», – буркнул я, переодеваясь в выданную Вильхиором одежду. Между прочим, она оказалась на удивление комфортной, пожалуй, даже слишком. Вроде самые обычные штаны, рубашка и плащ, но они совершенно не сковывали движений и так хитро обтягивали мышцы, что у меня возникло ощущение, будто я стал немного сильнее. Странное ощущение, поделился я с вампиром. Сложно описать, но будто сил прибавилось, лукаво поинтересовался он. Так и есть, это одежда из особого материала. Как ты знаешь, при применении многих техник искусства перегрузки бывают слишком велики, и есть опасность получить повреждения мышц и связок. Залечить-то их можно, но в бою счет идет на долю секунды, поэтому наша одежда рассчитана на компенсацию этих перегрузок. Кроме того, ткань выдерживает все доступные нам изменения формы, а в случае нанесения серьезной раны с повреждением внутренних органов, они не выпадут, а будут зафиксированы самосшивающимся материалом. «Не выпадут», – эхом повторил я, рассовывая по карманам полезные вещи, в числе которых была и карта для поиска украденного медальона. «Ну, ты меня прям успокоил. Если не выпадут, то конечно». «Кстати, обратная сторона плаща яркой расцветки, специально, чтобы передвигаться по городам людей, не привлекая лишнего внимания черным цветом, который вкупе со скрытым капюшоном лицом многих нервирует. Он подождал, пока я наиграю со странной тканью, и продолжил. «Так, с одеждой решили, но у меня есть еще кое-что для тебя. Считай это подарком», – немного зловеще произнес вампир. «Только учти, это очень большая честь». «Какой-то тон у него странный», – подозрительно подметил я, «словно речь идет не об оказании чести, а о наказании. Может, не надо мне таких подарков?» Тем временем вампир достал из-за пазухи еще один сверток и протянул его мне. Осторожно приняв подарок и развернув ткань, я увидел черные кожаные ножны, довольно необычной, слегка изогнутой формы. Взявшись за совершенно обычную, без лишних изысков ручку, я вытащил темный клинок. «Да я уже видел такой ножик у Алисы», – вспомнил я, повертев его в руке. Вельхер вытянул руку ладонью вверх и медленно сжал ее в кулак. «Будь я чуть менее добр, в отместку за столь неуважительное обращение к древнему оружию вампиров, твоя голова бы уже катилась по полу». «Ох, дракон его задери, я до сих пор не научился определять, когда он шутит, а когда говорит совершенно серьезно». «Извини», – поспешно сказал я. «Извинений недостаточно», – зловеще сказал вампир. «Подобные оплошности можно смыть только кровью». Прежде чем я успел что-либо сделать, Вельхер выхватил из моей руки нож и молниеносным взмахом порезал мне предплечье. Не спасла даже хваленая вампирская ткань. «Какого?» – вскричал я. «Я же извинился!» «Да нет, это не наказание», – успокоил меня вампир. «Кукри должен почувствовать кровь нового хозяина». Я потрогал руку и с удивлением понял, что ткань сама собой восстановилась, словно сжав кожу вместе пореза. «Кукри?» – переспросил я. «Да, таково название этого ножика, как ты его назвал. Я решил подарить тебе кукри нашего клана, чтобы избежать лишних трудностей в землях вампиров». «Как мне в этом но...» Я настороженно посмотрел на вампира и поспешно исправился. «Кукри-то поможет. Если ты посмотришь на клинок, ты увидишь хитрый узор, отличительный знак клана Хиор, и лично мой. Каждый кукри указывает на принадлежность к клану и протекцию высших. Получить его могут только избранные вампиры». «Но я же не вампир», — напомнил я и вздохнул. «Пока что. А если оптимистично, то и вообще. Кукри может быть подарен особо приближенному слуге за заслуги перед кланом. Ношение подобного оружия существенно облегчит жизнь в наших землях. А от низшего вампира тебя уже не так-то просто отличить». «Что ж, отличный подарок и очень полезный. Но вот зачем в очередной раз напоминать о проблемах, а? Чувствую, нравится ему издеваться. Ладно, когда-нибудь и на моей улице будет повод поглумиться». «Здорово», — со смешанным чувством ответил я. «Но учти, что это фамильная реликвия. Если с кукри что-то случится, я буду вынужден убить тебя, несмотря на личные отношения», – буднично сообщил вампир. «Таковы правила». Я задаченно повертел в руках кукри. «Даже и не знаю, спасибо сказать или наоборот». «Наоборот, не советую», – хихикнул вампир. «Вдруг обижусь». Полушутливо от салюта Фельхиору я покладисто сказал: «Спасибо за такой дорогой и вместе с тем опасный подарок». «Хватит разговоры разводить», – неожиданно скомандовал Вельхиор. «Пора отправляться в путь». «Может, через окно?» – предложил я вампиру, чтобы точно ни на кого не наткнуться. Мне очень хотелось избежать долгого прощания с друзьями, да и была серьезная вероятность того, что Алиса все-таки захочет отправиться с нами, а я не смогу ей отказать. «Поверь мне, все уже спят», – заверил он. «Использовал способности, не удержался я от подколки. Хотя нет. Ты же потерял их. Тогда откуда такая уверенность?» «Для применения снотворного особых способностей не нужно». «А Алиса? Но вампир уже не действует снотворное». «Действует. Просто не такой, как на людей». Мы вышли из моей комнаты и осторожно миновали коридор. К моему немалому облегчению Вельхиор оказался прав. Все уже спали. И нам удалось спуститься в холл без лишнего шума. Едва мы миновали лестницу, вампир неожиданно схватил меня за плечо и жестом велел молчать. Спустя пару секунд я услышал тихий звук открываемой двери на втором этаже. Очевидно, на кого-то из моих друзей снотворное не подействовало. Вампир жестом показал, что нам необходимо тихо спрятаться под лестницей. К сожалению, я не обладал умениями высшего вампира и сильно сомневался, что смогу проделать это с необходимой осторожностью, что и попытался показать жестами Вельхиору. Даже в полумраке я смог увидеть, как вампир возвел глаза к потолку и беззвучно выругался. В следующий момент я почувствовал, как меня подхватили сильные руки, а спустя еще пару секунд я уже сидел под лестницей. Разумеется, все это произошло совершенно беззвучно. Хотя я чуть было не вскрикнул от неожиданности, чем выдал бы нас головой. Тихие шаги спускающегося по лестнице человека доносили все ближе и ближе. «Ничего себе!» – опешил я, разглядев крадущуюся в темноте фигуру. Я ожидал увидеть кого угодно, но только не его. Зачем Наиву среди ночи сбегать из дома? Огненный мальчик быстро пересек холл и покинул проклятый дом, осторожно прикрыв за собой входную дверь. «Очень странно!» – наконец-то смог я поделиться своим удивлением с Вильхиором. Странно только то, что на него не подействовало снотворное. Ни за что не поверю, что толстяк отказался от ужина. А вот ночные прогулки для парня его возраста вполне нормальное явление. Он просто по бабам пошел. «Ничего нормального», – яростно зашипел я в ответ. «Надо бы проследить за ним. Мало ли куда он направился». Вампир повертел пальцем у виска. «Нашел время. Вряд ли этот глупый толстяк шляется ночами по городу по столь серьезному поводу, чтобы ты рисковал своей человеческой сущностью». В принципе, вампир был прав. Времени у нас и так оставалось очень мало, в том числе и в связи с тем, что я принципиально отказался от помощи Девлина, и теперь нам с Вильхиором предстояло добираться до Лайминга обычным транспортом. В свое время мы с вампиром обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что воспользуемся экипажем повышенной комфортности. Запряженные 4 конями кареты преодолевали расстояние от Крайдола до Лайминга всего за сутки. Это можно было бы считать довольно быстрым способом передвижения, если забыть о возможности мгновенно переместиться в нужное место с помощью телепорта, и если не думать о том, как мало времени у меня осталось в запасе. Даже специально выведенные друидами элитные породы лошадей, способных бежать 2 суток без сна и отдыха, не могла соперничать с достижениями современного ремесла, но выбора у нас все равно не было. Путь наш лежал к станции, расположенной на окраине города, недалеко от той деревни, где еще совсем недавно жил потерявший память Стил. Хотя можно ли назвать это жизнью? В таком состоянии он скорее просто существовал. Ладно, зачем теперь думать о прошлом? Надеюсь, теперь он вновь вернется в строй, став именно тем парнем, с которым мы учились на первом курсе академии.